Истории Древней Греции. Автор – Корзун Михаил Семенович. Заключение. История – это отражение опыта, достижений и недостатков деятельности людей в материальной и духовной, интеллектуальной сфере общественной жизни. Само понятие Древней Греции в социально-политических отношениях – точные рабочие научные абстракции, с помощью которой объединяется в одно целое, но не одинаковое, а наоборот, разностороннее и противоречивое, объединение людей и самостоятельные государства различных эпох. Однако, такое явление общества не рассматривалось, ни одно из них не является статичным, неизменным. Даже самое сильное средство общения людей, мировоззрение, самосознание и культуры, язык, прошел путь от диалектов к общегреческому языку, к эллинистическую эпоху. Самые практичные организации людей, государства, имело разные формы, централизованные, небольшие государства, дворцы, полисы, которых насчитывалось в период расцвета от 300 до 400, единую монархию Александра Македонского, которая объединяла как эллинов, так и варваров, которых эллины третировали, как низших людей. Греко-македонское государство распалось на множество самостоятельных государств, в недрах которых изменилась вся общественная жизнь завоевателей. В учебнике истории Древней Греции, Москва, 1986 год, в научных трудах этих и более ранних времен используют понятие цивилизации, греческое, по совокупности этнической оценки. Микенское, по одноименному названию дворца и государства, Минойское, по имени мифологического царя Миноса, древнегреческое, хроново-этническая черта, античное, от латинского, антиква, древний, классическое полисное, по хронологическому периоду и названию государства по-гречески, цивилизации свободного времени. Все они отражают разные черты и периоды жизни соответствующего общества. Когда же эти названия применяются в конкретном тексте, то имеется в виду в одних случаях состояние и развитие хозяйства, социальной дифференциации населения и разных сторон духовной жизни, в других, соответственно обозначенной проблеме исследования, античная общественная мысль в самых разнообразных ее проявлениях. Выделить только одну из черт, значит проявить неполноту знаний об античности. Однако обозначить главную, на которой цивилизация основывается, необходимо. Льюис Генри Морган и Фридрих Энгельс считали основой цивилизации эксплуатацию одного класса другим, которая возникла по объективным причинам, благодаря общественному разделению труда и ведению завещания, по которому собственник может распоряжаться собственностью, передавать, завещать ее любому гражданину. Фридрих Энгельс, который рассматривал предмет и метод политической экономии в 1894 году, писал, что отношения между собственниками денег и товаров, с одной стороны, и людьми, которые имеют только рабочую силу, есть продукт гибели целого ряда более древних формаций общественного производства. Обратим внимание на многозначность понятия формации. Это не позволяет приписывать Энгельсу мысль о существовании рабовладельческой формации одного типа с древнегреческой во все древние времена. Более того, он подчеркивает, что условия, при которых люди создают продукты и обмениваются ими, изменяются от страны к стране, а в каждой стране, в свою очередь, от поколения к поколению. Если сравнить эту мысль о влиянии экономических отношений между людьми в древности с такими же отношениями во времена Энгельса с ролью древнего рабства и культуры в жизни Европы, то станет еще более ясным отсутствие противопоставления цивилизации и формации. Энгельс также подчеркивал роль культуры древнего мира, интеллектуального развития, которые, без сомнения, соответствуют тому, что Маркс называл идеологической надстройкой, включающей в себя весь ряд интеллектуальных категорий, политических, правовых, философских, религиозных и тому подобных. Причем Маркс, говоря о их воздействии на людей, не разделял философию на материалистическую и идеалистическую. Ведется разговор о совместных составляющих духовной культуры, конечно же, противоречивых. Для вульгарного социолога оценка Энгельсом рабства – оправдание последнего, и только для настоящего историка – своеобразное подтверждение мысли мудрого Полибия, который не признавал права историка на эмоции для нахождения истины. Вместить в названные атрибуты определения цивилизации или понятия формации все разнообразие особенностей исторического развития обществ и государств Древней Греции невозможно и не имеет научного смысла, потому что это привело бы к догматизму. Не создана такая абстракция, которая могла бы охватить всю пестроту общественной жизни. Потому у Энгельса, Маркса, Ленина нет противопоставления понятий цивилизации и формации способу производства. Во дворцах Крита, Микеи, Пилоса существовали централизованное хозяйство, общинники, рабы, натуральные повинности и налоги, значительные достижения в производстве, керамические водопроводные трубы, опаленная черепица, корабельный парус, но металлических денег, которые изменяют сущность обмена продуктов, форм собственности и производства, не было. После гибели крито-микенской цивилизации на территории Греции установился первобытно-общинный строй, была утрачена письменность, количество населения уменьшилось. Установилась примитивная сельская община, демос, которая объединяла земледельцев и животноводов. Поселение называлось полисом. В гомеровском лексиконе отсутствует понятие деревни. Разница между городом и деревней возникает позже, как и слово торговец. Собственность общинная, но Одиссей имеет десятки стад, которые, безусловно, требуют ограды для удержания животных ночью, а значит, индивидуального пользования общественной землей. Согласно устному праву, земля – коллективная собственность, а фактическое распределение ее в гомеровской Греции – приватное, в пользу царя. Это результат отделения животноводства и ремесла от земледелия. Купленный пастух Евмей, раб, который надеется получить от хозяина дом и невесту, а Зеночит – родить для него новых рабов. Рабыня Миланфа, имя отца которой известно, свидетельство разных источников рабства, основной характеристикой которого является патриархальность. Раб, фет без средств к существованию, метанаст, чужеземец, обогащают своим трудом знать. Жители соседнего полиса и враги обозначаются одним словом. Миф, фольклор, эпос, религиозный миф и вера в богов – основные формы сознания и духовной культуры. Мифологичное, примитивное религиозно-социальное представление, цари рождены богом или богиней, даже стада коней рождены богом Бореем, а нищий, общинник сомневается, заботятся ли о нем боги. Знатный, сам воин и руководитель в войне. Общинник платит всегда налог кровью, ибо война, постоянное занятие общинников за их счет и их же физическими силами. Применение железных орудий труда и оружия привело к технической и социальной революции. В свою очередь, произошел и культурный переворот, который повлиял на общественную жизнь греков. Все это заняло продолжительный промежуток времени, конец 7-го, конец 6-го веков до нашей эры. Однако сказать, что процесс реформирования классических полисов остановился, невозможно. Спарта создавалась за счет включения завоеванных амикл в свою общину и превращения своих соплеменников дарийцев в элотов. Особенность отношений спартиатов точно обозначил Маркс. Спартиаты имели общую власть на илотов. Как бы ни критиковали Фукидида современные ученые, а более точного свидетельства положения в Древней Греции во времена жизни самого создателя критического метода нет. А Фукидид называет илотов рабами. Они имеют семью, инвентарь тягловых животных и даже часть урожая могут продать, а находятся в положении рабов и в классическую эпоху Греции. В Аттике легендарный Тезей призывал: «Идите сюда все народы». Географическое положение и более низкое, чем в Эмессене, урожайность почвы были причиной того, что дарийцы не захватили земли ионийцев. Община в Аттике изменялась иначе, чем, возможно, в Беотии. Общинник Гесиод стал владеть рабыней и мальчиком – рабом, наивысшим богатством – рабами, в том числе из своих же соплеменников, стало владеть не только знать, но и общинники. Рабство – долговое. Земля в конце V века до нашей эры, согласно сообщению Аристотеля, сконцентрировалась в руках немногих, а частная собственность на нее, как можно судить по покупке земли беотийцев отцом Гесиода, только зарождалась. Фактически же она принадлежала немногим, а Лигас. Солон привел законы в соответствии с жизнью. Юридически государство признало частное владение на землю и другую собственность. Оформление получили классы сословия и по имущественному цензу, тимена. Долговое рабство граждан запрещено правом, законами. Поэтому Аристотель назвал такой полис цензовым государством, политея. В VI веке до нашей эры греки вывели наибольшее число колоний на побережье Средиземного и Черного морей. Однако Спарта решила свои социальные и экономические проблемы за счет греков, мессенцев. Знатные сначала проявили достаточно мудрости, чтобы допустить реформирование законов Солоном и тем самым избегнуть гражданской войны. Когда Солон покинул Афины, ибо граждане бросались на него, как свора собак на волка, сначала наступила анархия, а потом знатные роды уничтожили сами себя и своих сторонников из числа земледельцев. Писистрат установил тиранию. Сравнение истории Афин и Спарты, ведущих полисов, показывает, что в каждой общественной организации и явлении существует равновесие общего и частного. Спарта основала свой полис на завоевании, а Афины начали с синайкизма, добровольного объединения, общин тезеем, а потом имели место и завоевание. Спартиаты возвещали общину равных, Афины юридически закрепили цензовое неравенство граждан. На илотов спартиаты закрепили общую власть, как на вещи. Рабство существовало в Спарте и Афинах, но характер его разный. Данные многочисленных античных авторов делают незыблемыми выводы Аристида Ивановича Даватура. Аристотель – защитник основ античного общества, частной собственности, семьи, рабства. Афины – крупнейший политический, экономический и культурный центр, образцовый демократический, рабовладельческий полис. Внутри афинского полиса демократия постоянно изменялась и никогда не существовала без оппозиции. Солон заложил основы демократии. Должности архонтов занимали только пентакосиомедины. Только Перикл добился такого права для зевгитов. Поэтому возвращение к строю отцов в 411 году до нашей эры, которое, скорее всего, трактовалось как возвращение к законам Солона, современники считали олигархическим переворотом. Демократизм солоновых законов превратился в 411-403 годах до нашей эры в свою противоположность – олигархизм. Победа демоса над аристократией в социально-политических отношениях привела к культурному перевороту в Греции, который начался с творчества Гесиода. Появилась религия мистерий. В Олимпийский пантеон был введен бог земледельцев Дионис. Создание полиса призвало к жизни новое рационалистическое мышление, что привело к секуляризации сознания и философии, которая противостояла религии. В социологической философии Аристотель отверг объяснение Гомера о том, что Зевс предопределяет человека в день рабства. Причиной рабства является природа человека и человеческие законы. Среди граждан распространялись исторические и научные знания. Пропаганда полисного коллективизма стала государственной идеологией. Однако чувство значимости личности гражданина, права которого ограничивались полисными рамками, перерастает постепенно в протест индивидуума. Социально-классовые противоречия привели к жестоким гражданским войнам внутри полисов. В 433-432 годах до нашей эры, во времена гражданской войны между демократами и олигархами, Киркиры большинство рабов присоединилось к демократам. Отец убивал сына, тех, кто молился, отрывали от святынь, писал Фукидид. Показательно об обществлении Фукидида. Вся Эллада, можно сказать, была возбуждена, потому что всюду происходили раздоры между партиями демократической, тон демос, и олигархической, тоэс олигос. В такой обстановке проходила Пелопоннесская война. Афинские союзники воспринимали гегемонию Афин как тиранию, которая делала их рабами, дулеусой. Пелопоннесская война между союзами полисов и последующие войны настолько ослабили греков, что они сами попросили Македонию решить споры между греческими полисами и внутренние, социально-политические противоречия в полисах путем завоевания Персии, известной грекам всей Ойкумены. Эллинистические государства будто снова вернулись к строгой централизации всего хозяйства, но в сравнении с государствами, дворцами Крита и Микеи, на основе огромных людских и материальных, в первую очередь, земельных ресурсов, демократии Афин, олигархии Спарты не допустили обожествления личностей в классическое время. Александр Македонский установил культ своей личности. Вместе с тем индивидуализм и космополитизм заменили полисный коллективизм, а точные науки, которые сделали огромный шаг вперед, оттеснили гуманитарные на задний план. Стал другим статус гражданина. Завоеватели покорили великие в прошлом государства. Взгляды на причины рабства изменились. Зенон отверг теории Гомера и Аристотеля. Он доказал, что рабство – явление гражданское, результат отношений людей в обществе. Государства изменялись, рабство оставалось, что обусловило смену гегемона в будущем во всем Средиземноморье.